Дополнительное пояснение. Выкуп. Цена, уплаченная за выкуп пленного человека, заложенного имущества или долга. Акт решения проблемы с помощью денег. Чаще всего используется как позитивное представление искупления. Например, исход, глава 21, стих 30. Выкуп. Числа, глава 35, стихи с 31 по 32. Исаия, глава 43, стих 3. Выкуп. В Новом Завете, в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 28, и от Марка, глава 10, стих 45, выкуп описывается как денежная плата. Искупать. Искупление. Ритуал передачи всех грехов человечества Иисусу. В Ветхом Завете искуплением была передача греха жертвенному животному через возложение рук на его голову. В Новом Завете это означает крещение Иисуса Иоанном Крестителем. На иврите и греческом языке это слово означает передачу греха Иисусу Христу, чтобы грешники могли вступить в правильные отношения с Богом. Новый Завет хорошо иллюстрирует приношение для искупления – крещение Иисуса и его смерть на кресте. В Ветхом Завете слово «искупление» используется в Ветхом Завете почти 100 раз и всегда выражается как. Например, Левит, глава 23, стих 27, глава 25, стих 9, числа, глава 5, стих 8. Кафар на иврите. Обычно переводится как «совершать искупление». Искупление — это перевод еврейского слова, означающего передачу грехов через возложение рук на голову живого козла и исповедание над ним всех беззаконий сынов Израилевых. Левит, глава 16, стих 20. В Новом Завете искупление связано с арамейским словом «кафар», которое означает «покрывать». В Новом Завете это означает крещение искупления Иисуса. Иисус пришел в этот мир и был крещен в возрасте 30 лет, чтобы исполнить спасение всего человечества. Библейское искупление. Во-первых, в Ветхом Завете искупление обычно даровалось через жертвоприношение животного. Например, Исход, глава 30, стих 10, Левит, глава 1, стихи с 3 по 5, глава 4, стихи с 20 по 21. Во-вторых, в Новом Завете концепция жертвы искупления Ветхого Завета была сохранена, но искупление человечества связано с Иисусом Христом. Апостол Павел сказал, что Иисус Христос умер за наши грехи. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 3. Слово «искупление» использовалось не для того, чтобы указать на смерть Христа только ради искупления первородного греха, но для того, чтобы забрать все грехи людей. И после крещения, через которое грехи мира перешли на Иисуса, от Матфея, глава 3, стих 15, «Он спас человечество, пролив кровь на кресте», Левит, глава 1, стихи с 1 по 5, от Иоанна, глава 19, стих 30. Апостол Павел объясняет во второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 14, что «один умер за всех», затем в 21 стихе «для нас», а в Галатам, глава 3, стих 13, «сделавшись за нас клятвою». Среди множества стихов в Новом Завете, которые называют Иисуса жертвой, например, к Ефесянам, глава 5, стих 2. Есть стихи от Иоанна, глава 1, стих 29, 36. Агнец, Иоанн Креститель. И первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Пасха наша, апостол Павел. Павел уточнил, что крещение Иисуса в Иордане было искуплением всех грехов мира. В 6 главе к Римлянам он объясняет, что все грехи мира перешли на Иисуса через крещение Иисуса Иоанном Крестителем. Далее он объясняет, что распятие Иисуса стало судом и расплатой за грех, и что эта искупительная жертва была принесена за души всех людей. Смерть Иисуса означает для нас искупительную жертву Ветхого Завета. Возложение рук в Ветхом Завете и крещение Иисуса в Новом Завете соответствует закону Божьему. Исаия, глава 53, стих 10, от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17, к Евреям, глава 7, стихи с 1 по 10, 18. Первое послание Петра, глава 3, стих 21. Новый Завет не заканчивается крещением и смертью Иисуса, а продолжает говорить нам, что исполнение спасения заключается в том, что мы крестимся во Христа и умираем вместе с Ним, к римлянам. Глава 6, стихи с 3 по 7. К Галатам, глава 2, стихи с 19 по 20. Оно говорит нам, что Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем, чтобы забрать все грехи мира, и что в результате этого Он был распят. Иисус Христос Своим крещением и кровью не только смыл грехи мира и претерпел последовавшие за этим страдания, но также спас нас от власти сатаны и вернул нас под власть Бога, приняв наказание вместо человечества. Поэтому искупление Иисуса решило проблему греха, которая мешала людям приблизиться к Богу. Это знаменательное событие восстановило мир и гармонию между людьми и Богом, одновременно принеся спасение, радость. К римлянам, глава 5, стих 11. Жизнь к римлянам, глава 5, стихи с 17 по 18. И искупление. От Матфея, глава 3, стих 15. От Иоанна, глава 1, стих 29. К евреям, глава 10, стихи с 1 по 20. К Ефесянам, глава 1, стих 7. К Колоссянам, глава 1, стих 14. День очищения. На иврите это понятие означает «день покрытия» или «примирения». Самым важным днем для иудеев был день очищения, который приходился на 10-й день 7-го месяца. Левит, глава 23, стих 27, глава 25, стих 9. В 16 главе книги Левит мы видим, что даже первосвященник не мог войти во святое святых, за исключением случаев совершения определенных ритуалов. Святое святых нуждалось в искуплении так же, как и народ Израиля. Поэтому первосвященник должен был принести жертву, чтобы передать грехи, возложив свои руки на голову жертвы. В день очищения сыны Израилевы размышляли о святости Бога и о своих грехах. В то время перед Богом приносилось целых 15 жертв, включая козла отпущения, 12 всесожжений и 3 жертвы за грех. Левит, глава 16, стихи с 5 по 29, числа, глава 29, стихи с 7 по 11. Если учесть другого агнца, упомянутого в книге числа, глава 28, стих 8, то получается 13 всесожжений и 4 жертвы за грех. Днем, когда израильтяне получали искупление за грехи всего года, был 10-й день 7-го месяца. Подобным образом, день очищения для всего мира стал тот день, когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя. Это был день очищения для всего человечества, от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. Это был день, когда Бог смыл все грехи мира, от Матфея, глава 3, стих 15. Это был день очищения, в который Бог сказал: «Ибо так надлежит исполнить всякую праведность». Жертва искупления. В Ветхом Завете. Так же, как и другие жертвы, жертва искупления приносилась в скинии. Первосвященник омывал свое тело и надевал священные льняные одежды вместо обычного торжественного облачения для ритуалов и брал молодого тельца в жертву за грех и овна во всесожжение для себя и своего дома. Левит, глава 16, стихи с 3 по 4. Первосвященник возлагал руки на голову жертвенных животных, чтобы передать грех. Возложение рук было неотъемлемой частью дня искупления. Если бы это было не так, без возложения рук искупление грехов не могло бы быть достигнуто, и, следовательно, жертвы не могли бы быть принесены, и грехи Израиля за год не могли бы быть переданы. В книге Левит, глава 16, стих 21 сказано: «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Он взял у народа двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. Левит, глава 16, стих 5. Затем он поставил двух козлов пред Господом у входа в скинию собрания и бросил жребий, чтобы выбрать одного для Господа, а другого как козла отпущения. Тот, который предназначался для Господа, был принесен в жертву за грех, а козел отпущения был поставлен живым пред Господом, чтобы совершить над ним искупление за ежегодные грехи народа Израиля, а затем отослать его в пустыню. Левит, глава 16, стихи с 7 по 10. Грехи израильтян должны были быть переданы на козла отпущения через возложение рук. Затем козел отпущения, принявший на себя все грехи Израиля, отсылался в пустыню ради мира между людьми и Богом. Таким образом, ежегодные грехи Израиля были смыты. В Новом Завете. Точно так же и в Новом Завете Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, что соответствует возложению рук в Ветхом Завете, и как жертвенный агнец забрал все грехи мира, чтобы исполнить Божье спасение. Левит, глава 20, стих 22, от Матфея, глава 3, стих 15, от Иоанна, глава 1, стих 29, 36. В Ветхом Завете перед бросанием жребия Аарон закалывал тельца в жертву за грех за себя и за свой дом. Левит, глава 16, стих 11. Затем он брал кадильницу, полную горящих углей с жертвенника, который пред Господом, и полные пригоршни благовонного, мелко истолченного курения, и вносил это за завесу. Там он клал курение на огонь пред Господом, чтобы облако курения покрыло крышку ковчега. Он также брал крови тельца и кропил ею пальцем своим на крышку ковчега и пред крышкой ковчега 7 раз, левит. Глава 16, стихи с 12 по 19. В день искупления возложение рук Аарона на голову жертвенного животного не могло быть пропущено. Аарон возлагал руки на козла и перекладывал все грехи и все беззакония израильтян на его голову. Затем назначенный для этого человек отводил козла в пустыню и отпускал его. Козел отпущения блуждал по пустыне с грехами Израиля и в конце концов умер за них. Такова была жертва искупления в Ветхом Завете. В Новом Завете происходит то же самое, с той лишь разницей, что именно Иисус Христос, как козел отпущения, забрал все грехи мира на себя через свое крещение, пролил кровь и умер за нас на кресте. Поэтому ныне спасение от всех грехов невозможно без крещения и распятия небесного первосвященника Иисуса Христа. В этом и заключается исполнение спасения через рождение свыше от воды и духа. Возложение рук. Это процесс перехода греха на жертву за грех в Ветхом Завете. Левит, глава 4, стих 29, глава 16, стих 21. Во времена Ветхого Завета Бог позволял людям искупать свои грехи, возлагая руки на голову жертвы за грех в Скинии. И это открывает нам крещение Иисуса, которое должно было прийти в Новом Завете. Крещение. Крещение означает, во-первых, быть омытым, во-вторых, быть погребенным, быть погруженным. А в духовном смысле это означает передать грех через возложение рук, как это делалось в Ветхом Завете. В Новом Завете крещение Иисуса Иоанном Крестителем было предназначено для того, чтобы смыть все грехи мира. Крещение Иисуса имеет смысл того, чтобы забрать грехи людей и смыть грехи мира. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, представителя всего человечества и первосвященника из рода Аарона, и забрал все грехи мира на себя. Это и было целью его крещения. Духовный смысл слова «крещение» — передать, быть погребенным. Таким образом, крещение Иисуса означает, что все грехи были переданы Иисусу и что Он был судим вместо нас. Чтобы спасти человечество, Иисус должен был забрать наши грехи и умереть за них. Следовательно, его смерть — это также смерть ваша и моя, всех грешников мира, а его воскресение — это воскресение всех людей. Его жертва — это спасение грешников, а его крещение — это свидетельство омовения всех грехов человечества. Библия говорит нам, этот прообраз крещения теперь спасает и нас. Первое послание Петра, глава 3, стих 21. Крещение Иисуса — это праведный путь спасения человечества через омовение всех наших грехов. Грех. Все, что противится Богу, есть грех. Это относится ко всем грехам, включая первородный грех и те преступления, которые мы сами совершаем на протяжении всей нашей жизни. Слово «грех» по-гречески звучит как «точка» — «хамартия». А грешить — как? «Хамартана». Что означает «промахнуться мимо цели». Следовательно, один из самых тяжких грехов — это неправильно верить в Иисуса и, таким образом, не иметь возможности спастись. Не знать истины и не верить в нее значит совершать грех непослушания и презирать Бога. Если мы действительно не хотим грешить перед Богом, мы должны правильно понимать Слово Божье и осознать истину о том, что Иисус стал нашим Спасителем. Мы должны верить в крещение Иисуса и Его крест через Слово Божье. Грех — это не принимать Слово Божье, уклоняться от истины и верить в ложные теории. Библия говорит нам, что самый тяжкий грех — это не верить в то, что Бог смыл все грехи мира. Мы должны верить в рождение Иисуса, в то, что Он смыл грехи своим крещением, и в то, что Он даровал нам жизнь своей кровью на кресте. Грехом является, если кто-то не верит написанному слову о том, что Иисус принял крещение, умер на кресте и воскрес, чтобы освободить нас от наших грехов. Покаяние. Когда человек, отдалившийся от Бога, осознает свои грехи, благодарит Иисуса за то, что он смыл их, и возвращается к Богу, это называется покаянием. Все мы — комки греха. Истинное покаяние заключается в признании следующей истины. Мы должны признать, что являемся грешниками перед Богом, что мы не можем не грешить всю свою жизнь и пойдем в ад, когда умрем. Мы также должны признать, что нам нужно принять Иисуса, уверовав, что Он пришел в этот мир спасти таких грешников, как мы, и что Он забрал все грехи через свое крещение. Умер и воскрес ради нашего спасения. Истинное покаяние — это отказ от собственных мыслей и возвращение к Богу. Деяния, глава 2, стих 38. Покаяние — это признание своих грехов и возвращение к Слову Божьему, чтобы всем сердцем принять спасение воды и крови. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 6. Истинное покаяние — это признание себя полными грешниками и вера в Иисуса, Сына Божьего, как в нашего Спасителя, который спас нас от всех наших грехов. Чтобы спастись и омыться от всех грехов, мы должны перестать пытаться стать чистыми своими собственными делами и признать, что мы являемся полными грешниками перед Богом и Его законом. Затем мы должны принять истину Его спасения, Евангелие воды и духа, то спасение, которое Иисус даровал нам своим крещением и кровью. Грешник должен отказаться от всех своих собственных мыслей и воли и полностью вернуться к Иисусу. Мы спасемся, когда уверуем, что крещение Иисуса было для того, чтобы забрать все наши грехи на себя. Другими словами, верьте в тот факт, что крещение Иисуса, Его распятие и Его воскресение стали путем спасения грешников. Иисус пришел во плоти, крестился и был распят, чтобы смыть все наши грехи. Иметь полную веру во все это и верить, что Иисус воскрес, чтобы стать спасителем всех верующих в Него, это и есть истинное покаяние и подлинная вера. Спасение. Спасение означает быть спасенным от утопления. Мы обретаем спасение, когда признаем, что из-за своих грехов мы не можем не пойти в ад, и верим, что Иисус спас нас от всех наших грехов через свое рождение, крещение и кровь на кресте. Те, кто очистился от грехов, уверовав в спасение Иисуса, крещение и кровь Иисуса, называются спасенными, рожденными свыше, праведниками. Мы можем использовать слово «спасение» в отношении тех, кто был спасен от всех своих грехов, включая первородный грех и ежедневные грехи через веру в Иисуса. Подобно тому, как спасают утопающего, человек, тонущий в грехе мира, может быть спасен, уверовав в Иисуса, как в своего Спасителя, уверовав в Его крещение и кровь, уверовав в слова духовной истины. Родиться свыше. Это означает родиться во второй раз. Грешник рождается свыше, когда он спасается духовно, уверовав в крещение Иисуса и в Его крест. Мы рождаемся свыше духовно, веруя в крещение и кровь Иисуса. Рожденные свыше — это те, кто омылся от всех своих грехов и кто без греха ожидает пришествия Иисуса. Искупление грехов. Это важное понятие также известно как устранение греха. Когда мы сразу очищаемся от всех грехов через Евангелие воды и духа, грехи смываются. Вера в Евангелие воды и духа заключается в том, чтобы верить в существование Иисуса как Сына Божьего, в Его пришествие в этот мир в человеческой плоти, в Его крещение и распятие ради спасения всех нас. Искупление, которое Иисус даровал человеку, обретается через веру в его крещение и кровь, как записано в Новом Завете. Веру в то, что сам Иисус спасет всех людей от греха. Искупление в Библии указывает на омытие грехов через веру в крещение Иисуса и его кровь. Все грехи были переданы Иисусу, поэтому в сердцах человечества больше нет греха. Мы можем объявить себя спасенными и праведными только тогда, когда передадим все наши грехи Иисусу через крещение Иисуса. Иисус Христос. Иисус. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. От Матфея, глава 1, стих 21. Имя Иисус означает «Спаситель», тот, кто спас всех людей от их грехов. Христос. Помазанник. Существовало три официальных служения, для которых люди помазывались Богом. Иисус исполнил их все. Первый — царь. Второй — пророк. Третий — небесный первосвященник. Иисус Христос являлся всем этим. Мы должны верить в Иисуса как в царя, пророка и священника, принесшего нам искупление и спасение. Вот почему мы называем его Иисус Христос. Он был небесным первосвященником, который спас нас от всех грехов мира своим крещением и кровью. Поэтому Он — царь всех, кто верует в Него. И Он дает нам осознать наши грехи, когда мы приходим к Нему. Он научил нас тому, что мы являемся грешниками со времен наших предков, что как потомки грешников мы родились грешниками, и что вследствие этого мы находимся под Божьим судом. Он также научил нас тому, что мы омываемся от наших грехов через Его крещение и кровь. Он совершил все эти дела ради нас, грешников. Почему Сын Божий стал человеком? Он стал человеком, чтобы быть спасителем и спасти всех грешников от греха, суда и ада. Кто такой Иисус? Как сказано в первой главе Бытия, Он был в начале с Богом. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Он — Творец, истинный Бог, Бог всей вселенной, спасший всех грешников от грехов мира, к Филиппийцам. Глава 2, стих 6. Он, будучи образом Божиим. От Иоанна, глава 1, стихи со 2 по 3. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иисус — Бог творения, Владыка вселенной. Однако многие люди не смогли получить спасение, не поверив в любовь и спасение, исходящие от Иисуса, когда Он пришел в этот мир во плоти. Но те, кто верят во все это, спасаются верой, становятся народом Божьим и обретают вечную жизнь, веруя в Него. Они стали праведниками. Что такое закон, установленный Богом? Бог — это замыслитель, единственный истинный Бог и абсолютное существо. Поэтому Он установил в мире закон для следующих целей. Во-первых, Он дал грешникам свой закон и заповеди, чтобы спасти их от их грехов. Ибо законом познается грех. К Римлянам, глава 3, стих 20. Во-вторых, второй закон, который Он дал нам, это закон веры, спасающий грешников. Это закон духа жизни. К Римлянам, глава 8, стих 2. Который открывает доступ к спасению через веру в Иисуса Христа как нашего Спасителя, к Римлянам, глава 5, стихи с 1 по 2. Иисус сошел в этот мир, чтобы исполнить установленный им закон, принял крещение, пролил кровь на кресте, а затем воскрес. Иисус установил закон спасения, чтобы спасти всех грешников мира. В-третьих, Бог установил закон веры для тех, кто верит в спасение водой и духом. Всякий, кто хочет спастись и стать Сыном Божьим, должен верить в закон веры, установленный Богом. Это единственный путь к спасению. И, наконец, Он даровал небеса тем, кто верит в духовное спасение истины. Закон Божий. 10 заповедей. В Законе Божьем содержится 613 статей, касающихся повседневной жизни. Но суть их заключается в 10 заповедях, которые мы должны соблюдать перед Богом. Там есть повеления и запреты, такие как «делай это и не делай того». Это руководство к жизни, и заповеди Божьи были даны нам для того, чтобы мы могли осознать свои грехи. Через записанные заповеди Божьи мы можем осознать, насколько сильно мы не повинуемся Богу, к Римлянам. Глава 3, стихи с 19 по 20. Причина, по которой Бог дал нам свои заповеди, заключается в том, чтобы мы осознали свои грехи. Мы никогда не сможем соблюсти все его заповеди, поэтому прежде чем уверовать в Иисуса, мы должны смиренно признать тот факт, что являемся грешниками. Мы ни в коем случае не должны впадать в грех высокомерия, пытаясь жить по его заповедям. Мы все грешники, и Бог знает, что мы никогда не сможем жить по его закону. Поэтому он сошел в этот мир в человеческом облике, принял крещение и суд на кресте. Закон показывает, насколько совершенен закон Божий, а также то, насколько слабы на самом деле мы, люди. В то же время святость и совершенство Бога раскрываются в законе Божьем. Должны ли мы верить в Иисуса? Да, должны. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния, глава 4, стих 12. Потому что Он — наш Господь. Потому что Он самый праведный и потому что такова Его воля. Нет иного Спасителя, поскольку только Иисус является нашим Спасителем. Мы можем получить искупление и родиться свыше, только веруя в Него. Поскольку мы можем попасть на небеса и жить вечно, только веруя в Него, мы должны верить в Него. Почему мы должны верить в Иисуса? Мы должны верить в Иисуса, во-первых, чтобы исполнить волю Божью, во-вторых, чтобы спастись от всех наших грехов, и в-третьих, чтобы получить спасение и войти в Царство Небесное, дабы жить вечно с Господом. Можем ли мы, веруя в Иисуса, все еще оставаться грешниками? Нет. Апостол Павел, вспоминая дни до своей встречи с Иисусом, сказал в первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. «Грешников, из которых я первый. В наши дни есть много людей, которые думают, что они грешники, даже когда верят в Иисуса. Но это неправда. Мы все являемся грешниками до того, как уверуем в Иисуса. Однако, как только мы правильно уверуем в Иисуса в соответствии с Его Словом, мы немедленно становимся праведниками». Апостол Павел вспоминал время до того, как он познал Иисуса, и исповедовал, что он был первым из всех грешников. Однако Павел, которого тогда звали Савл, встретил Иисуса по дороге в Дамаск и осознал, что Иисус — его Спаситель, и он уверовал и возблагодарил Иисуса. Затем всю оставшуюся жизнь он свидетельствовал о том, что праведность Божья, крещение Иисуса, предназначалась для того, чтобы забрать грехи мира, и что он должен был умереть, чтобы изгладить грехи мира. Другими словами, он стал слугой Божьим, проповедовавшим Евангелие воды и духа. Неправильно понимая это исповедание о том, что он был первым грешником до своего спасения, до встречи с Иисусом, многие думают, что апостол Павел был грешником даже после того, как встретил Иисуса. Истина же заключается в том, что он больше не был грешником, но был тем, кто мог предстать перед Иисусом в любое время, когда пожелает. Он жил, проповедуя Евангелие спасения, искупления через крещение и кровь Иисуса. Даже после того, как он отошел к Богу, его послания остались нам в Библии, свидетельствуя о том, что Евангелие воды и духа было Евангелием ранней церкви. Следовательно, исповедание апостола Павла в первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15, было воспоминанием о его прежних днях, а также благодарением Господу. Был ли он грешником после того, как уверовал в Иисуса? Нет. До того, как он родился свыше, он был грешником. Но в тот момент, когда он уверовал в Иисуса как в своего Спасителя, в тот момент, когда он осознал, что грехи мира перешли на Иисуса через его крещение, в тот момент, когда он поверил в крещение Иисуса и кровь креста, он стал праведником. Причина, по которой он назвал себя первым из грешников, заключалась в том, что он вспоминал то время, когда гнал последователей Иисуса и благодарил Бога за спасение такого безнадежного грешника, как он. Кто может объявить его грешником? Кто может объявить грешником человека, который стал праведным, уверовав в крещение и кровь Иисуса ради спасения? Это лишь люди, которые не знают истины искупления Иисуса. Апостол Павел стал праведным, уверовав в спасение через Иисуса, и с того времени, как служитель Божий проповедовал всем Евангелие о том, как стать праведным через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего, как Спасителя. Апостол Павел был не грешником, а праведным служителем Божьим, истинным слугой, который проповедовал Евангелие грешникам мира. Может ли грешник проповедовать Евангелие воды и духа другим? Это невозможно. Как можно проповедовать другим то, чего не можешь сделать сам? Если человек сам не спасен, как он может спасти других? Если тонущий человек попытается помочь человеку рядом с ним, они оба уйдут под воду. Как грешник может спасти других? Они лишь утащат их с собой в ад. Как больной может спасти другого больного? Как обманутый сатаной может спасти другого? Апостол Павел был грешником, но стал праведником, когда поверил в крещение и кровь Иисуса и был спасен от греха. Поэтому он смог стать служителем Божьим и проповедовать Евангелие грешникам мира. Он мог спасти многих грешников праведностью Божьей. Сам он больше не был грешником. Он родился свыше и жил не праведностью закона, а праведностью Божьей. Он стал служителем и проповедником праведности Божьей, обратившим многих к Богу. Он проповедовал не собственное усердие или праведность закона, а праведность Божью. Был ли он грешником? Нет. Он был праведником. Будучи праведником, он стал апостолом истины Божьей. Не называйте его грешником, так как это было бы оскорблением Бога, а также явным непониманием истины. Он был праведным. Мы не должны оскорблять ни его, ни Иисуса, думая иначе. Если мы говорим, что он оставался грешником после встречи с Иисусом, значит, мы называем Иисуса лжецом. Иисус сделал его праведным, и именно Иисус сделал его служителем праведности. Можно ли смыть наши грехи молитвой покаяния? Наши грехи никогда не могут быть смыты молитвой и покаянием, потому что искупление никогда не может прийти через наши собственные дела. Напротив, чтобы полностью и навсегда омыться от наших грехов, мы должны верить в крещение и кровь Иисуса, а также в то, что Иисус есть Бог. Истинное искупление дается тем, кто верит, что Иисус смыл наши грехи, приняв крещение и пролив кровь на кресте, чтобы дать нам новую жизнь. Тогда можем ли мы смыть ежедневные грехи молитвой покаяния? Нет. Все грехи, которые мы совершаем в своей жизни, были смыты уже почти 2000 лет назад, когда Иисус забрал их через свое крещение. Мы были навсегда очищены от всех наших грехов крещением Иисуса и пролитием Его крови на кресте. Он стал жертвенным агнцем для нас, верующих, смыл все наши грехи своим крещением и заплатил за все них своей кровью на кресте. Даже грехи, которые мы совершаем после того, как уверовали в Иисуса, должны быть смыты в источнике спасения крещения, истине искупления. Иисус уже стал нашим Спасителем, и Он забрал все грехи, которые мы совершаем до дня нашей смерти. Иисус пришел в этот мир, принял крещение, ибо так. От Матфея, глава 3, стих 15. «И исполнил всякую правду, забрав все наши грехи». Сын Божий взял на себя ответственность за наши грехи, приняв крещение. Крещение Иисуса имеет значение «быть омытым». Поскольку все наши грехи перешли на Иисуса, когда Он крестился, мы были полностью омыты от наших грехов, и это освободило нас от всех наших грехов. Крещение также означает быть погруженным, быть погребенным. Поскольку все наши грехи перешли на Иисуса, Он умер за нас, грешников. И те, кто верит, что все грехи перешли на Иисуса через Его крещение, становятся чистыми навсегда. Истинная вера заключается в том, чтобы верить всем сердцем, что все наши грехи, даже те, которые мы совершаем сейчас, перешли на Иисуса около 2000 лет назад, когда Он забрал все наши грехи и ибо так исполнил правду Божью. Если бы Он не смыл наши грехи много лет назад своим крещением, то сейчас у нас не было бы никакой возможности смыть свои собственные грехи. Помните, что все наши грехи были смыты Иисусом уже давно. Истинная вера и духовное спасение сегодня означают принесение наших грехов пред Иисусом, чтобы убедиться, что они были смыты, говоря: «Господь, Ты ведь смыл и этот грех тоже, не так ли?» А также верить в Него и благодарить Его. Именно поэтому Он пришел, принял крещение, умер на кресте, а затем воскрес через 3 дня, став таким образом нашим Спасителем. Блажен тот, кто смывает свои собственные грехи верой в крещение Иисуса, который смыл все наши грехи. Это и есть истина об омытии от ежедневных грехов. Истинная вера — это вера в то, что Иисус устранил все грехи мира через свое крещение. К Римлянам, глава 8, стих 30, говорит нам: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Говорится ли здесь о постепенном освящении? Речь идет не о постепенном освящении. Многие богословы и лжепроповедники учили: «Верующие в Иисуса будут меняться постепенно и станут полностью освященными по плоти и по духу», и многие поверили этому. Но на самом деле люди обнаруживают, что становятся более упрямыми, и грех в их сердцах растет по мере того, как они становятся старше. Как наше освящение может зависеть от времени? Словосочетание «постепенное освящение» — это то, что Бог ненавидит больше всего, и то, что дьявол любит использовать. Мы можем стать праведными, только если не имеем больше ничего общего с грехом. Поскольку Иисус смыл все наши грехи своим крещением и пожертвовал собой, чтобы самому заплатить за них, мы обязаны своей праведностью исключительно крещению и крови Иисуса. Мы становимся праведными благодаря вере в то, что Иисус забрал все наши грехи на себя. Слово «освящение» означает «стать святым». Пытаться стать освященным самостоятельно значит не верить в истину, а поддаваться убеждению собственной слабой плоти. Постепенное освящение также исходит из нашего собственного духовного желания. Во всех религиях есть слово для обозначения освящения, но мы, верующие в Иисуса, никогда не должны придавать значения самому этому слову. Мы не становимся освященными постепенно, веруя в Иисуса. Мы становимся праведными раз и навсегда, веруя в крещение и кровь Иисуса, Евангелие духовного спасения. Истинно праведные рождаются от веры в Евангелие крещения и крови Иисуса. Может ли исповедание наших грехов заставить наши грехи исчезнуть? Нет. Грехи исчезают не от исповедания, а благодаря вере в Евангелие воды и духа. Наши грехи могут исчезнуть только тогда, когда мы веруем в крещение и кровь Иисуса, которые очистили нас от всех грехов. Это Евангелие духовного спасения Иисуса, который смыл все наши грехи своим крещением в Иордане. Исповедание грехов — это признание закона Божьего, но искупление дается нам только тогда, когда мы веруем в крещение и крест Иисуса. Вода крещения и кровь Христа — это небесная истина, спасшая всех людей от греха, и наше спасение зависит не от исповеди в грехах, а от веры в то, что Иисус взял на себя все грехи всех людей своим крещением. Распятие Иисуса стало наказанием за грехи, которые Он забрал у нас, грешников. Поэтому наше истинное спасение заключается в крещении в Иордане и крови на кресте. Причина, по которой мы очистились от всех наших грехов, заключается в том, что мы веруем в Иисуса, который смыл все наши грехи. Если есть те, кто проповедует, что мы можем получить искупление через исповедание своих грехов, то они игнорируют истинное Божье спасение. Поэтому мы должны веровать в крещение и кровь Иисуса, спасение Иисуса. Никогда не говорите, что грехи человека могут быть искуплены путем их исповедания Богу. Знайте, что наши грехи приведут нас в ад, но они могут быть смыты верой в Иисуса, в Его крещение и кровь, которые искупают нас и позволяют нам стать праведными перед Богом. Это единственный путь, которым мы можем спастись от всех наших грехов. Давайте все осознаем, что мы были омыты от наших грехов раз и навсегда благодаря вере в Слово истины, воду и кровь Иисуса, первое послание Иоанна, глава 5, стихи с 4 по 8. Грехи не изглаживаются каждый раз, когда мы исповедуемся. Если вы будете упорствовать, полагаясь на исповедание, то в конечном итоге окажетесь в аду. Давайте уверуем в истинное Евангелие, чтобы грехи в наших сердцах могли быть смыты. Веруйте сердцем, а не умом, и освободитесь от своих грехов навсегда. Что такое истинное Евангелие? Истинное Евангелие — это то, которое позволяет нам полностью освободиться от наших грехов, как только мы в него поверим. Божье Евангелие — это динамит. Божье Евангелие заключается в том, что Иисус Христос уплатил долг за должника, грешника, который не может уплатить свой собственный долг. Причина, по которой это Евангелие называют динамитом, состоит в том, что когда мы должны были умереть за свои грехи и отправиться в ад, когда мы должны были подвергнуться суду, Сын Божий стал жертвенным приношением за нас, чтобы изгладить все наши грехи. Он пришел в этот мир однажды и принял на себя все грехи мира через свое крещение в Иордане, навсегда смыв все наши грехи. Он выплатил возмездие за наши грехи, забрав все наши грехи через свое крещение в Иордане и умерев на кресте. Иисус взорвал все грехи мира словно динамитом, своим крещением и своей кровью. Это и есть истинное Евангелие. Истинное Евангелие заключается в том, что Иисус пришел в этот мир и, приняв крещение и пролив кровь на кресте, спас всех тех, кто верит в Него. Как написано в первое послание Иоанна, глава 5, стих 6. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Почему Иисус принес себя в жертву на кресте? Жертва Иисуса была принесена за наши грехи, которые Он забрал через свое крещение. Он отдал нам свою плоть в уплату за наши грехи, чтобы мы могли освободиться от наказания за наши грехи. Мы должны знать, что Иисус был крещен в Иордане, чтобы забрать все наши грехи. Мы должны верить, что именно по этой причине Иисус умер на кресте. Если бы Иисус не принял крещение до того, как был распят, и если бы Он не умер на кресте, все наши грехи остались бы. Поэтому мы должны верить в крещение и кровь Иисуса. Поскольку Иисус — Сын Божий, жертвенный Агнец, Он был принесен в жертву, чтобы изгладить все наши грехи. Мы все должны верить, что Иисус — тот Сын Божий, что Он был крещен, чтобы забрать все грехи мира, и что Он был распят за наши грехи. Иисус был крещен, чтобы забрать все наши грехи, а затем был распят, чтобы мы, грешники, могли спастись от всех наших грехов и освободиться от наказания. Кто такой Иоанн Креститель, который крестил Иисуса? Бог дал израильтянам свой закон через Моисея, а также жертву искупления, чтобы они могли получить искупление своих грехов и беззаконий. Он поставил Аарона, брата Моисея, первосвященником, и повелел ему приносить жертву искупления в 10-й день 7-го месяца, в день очищения, чтобы грехи Израиля за год могли быть смыты. Левит, глава 16. Он определил, что жертва в день очищения могла быть принесена только потомками Аарона. Бог открыл израильтянам путь к искуплению всех их грехов через возложение рук и искупительную жертву, приносимую Аароном и его потомками. Это закон искупления, который Бог установил для нас. Он ясно дал понять, что Иисус — Спаситель человечества. В эпоху Нового Завета Иоанн Креститель был потомком Аарона и последним первосвященником Ветхого Завета. И Иоанн Креститель, как пророк Божий, представитель и первосвященник человечества, крестил Иисуса, Сына Божьего, пришедшего спасти грешников, и передал все грехи человечества на Его голову. Все люди поистине благословенны тем, что могут передать свои грехи Иисусу через Иоанна Крестителя. Роль Иоанна заключалась в том, чтобы быть первосвященником, представляющим человечество, служителем Божьим, который переложил все наши грехи на Иисуса. Иоанн Креститель — это представитель и первосвященник человечества, посланный Богом, и посланник, отправленный за 6 месяцев до Иисуса. С другой стороны, Иисус был Агнцем Божьим, который забрал все грехи мира, тогда как Иоанн Креститель был первосвященником, передавшим грехи мира Иисусу через крещение. Иоанн Креститель был слугой Божьим. Иордан, в котором крестился Иисус. Река Иордан стремительно впадает в Мертвое море, где нет ничего живого. Поверхность Мертвого моря находится примерно на 400 метров ниже уровня моря. Поэтому вода Мертвого моря не может никуда вытекать, оставаясь запертой в Мертвом море. Иисус был крещен Иоанном Крестителем в реке смерти, река Иордан. Это означает, что всех людей, за исключением тех, кто не имеет греха в своем сердце, в конечном итоге ждет вечная погибель за их грехи. Поэтому река Иордан — это река омовения грехов. Река, где умирают грешники. Одним словом, это река искупления, где все грехи мира были смыты посредством его крещения, передачи грехов Иисусу. Какова была жертва искупления за грехи одного дня в Ветхом Завете? Существовала жертва искупления за грехи одного дня. Чтобы искупить грех одного дня, человек должен был принести в скинию ягненка, овцу, тельца или голубя, и возложить свои руки на жертвенное животное, чтобы передать ему свои грехи. Это была жертва искупления за грехи одного дня, как дано в Законе Божьем. Левит, глава 3. Стихи с 1 по 11. Какой была жертва искупления за годовые грехи в Ветхом Завете? Это была жертва искупления за годовые грехи, совершаемая раз и навсегда. первосвященник возлагал руки на голову козла и передавал на него годовые грехи всего народа Израиля. Разом, Левит, глава 16, стихи с 1 по 34. Жертвоприношение за все грехи мира было совершено Иисусом Христом, когда Он стал Агнцем Божьим, чтобы через свое крещение забрать все грехи на свою голову. Какой была жертва для вечного искупления? Это искупление всех грехов мира раз и навсегда через веру в Иисуса. И поскольку Иисус – Сын Божий и наш Господь, который живет вечно, Он может забрать все грехи мира навсегда. Как Он забрал наши грехи навсегда? Во-первых, родившись во плоти человека. Во-вторых, приняв крещение от Иоанна Крестителя в Иордане. И в-третьих, приняв суд на кресте. Сын Божий пришел в этот мир во плоти человека и был крещен, чтобы забрать все грехи мира через Иоанна Крестителя. Затем Он пролил кровь на кресте, чтобы спасти человечество от всех их грехов навсегда. Левит, глава 16, стихи с 6 по 22. От Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. От Иоанна, глава 1, стих 29. К евреям, глава 9, стих 12, глава 10, стихи с 1 по 18. Дается ли искупление раз и навсегда или постепенно? Это даровано раз и навсегда, потому что Иисус забрал наши грехи раз и навсегда, приняв крещение один раз и принял суд раз и навсегда. Он сказал, как записано в «От Матфея», глава 3, стих 15. «Оставь это сейчас, ибо так надлежит нам исполнить всякую праведность». Вот Иоанна, глава 1, стих 29, Иоанн Креститель сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А вот Иоанна, глава 19, стих 30, Иисус сказал, «Совершилось». В Евреям, глава 10, стихи с 9 по 18 сказано, потом прибавил, «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освященных. О сём свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Все грехи мира искуплены раз и навсегда крещением и кровью Иисуса. Что такое возмездие за грех? Возмездие за грех — смерть. Независимо от того, какой это грех, каждый грех подлежит суду пред Богом, и приговор за все грехи — смерть. Чтобы искупить все грехи, народ Израиля должен был приносить в жертву Богу Агнца без порока. Поэтому Бог приготовил Агнца, чтобы избавить всех людей от всех их грехов. На Агнца возлагали руки, чтобы он забрал все грехи, и затем он умирал вместо грешников. В Новом Завете Иисус, как Агнец, забрал все наши грехи через свое крещение в Иордане и умер за нас. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. К Римлянам, глава 6, стих 23. Поскольку возмездие за грех — смерть, Иисус выразил свою любовь, умерев за нас и даровав вечную жизнь всем грешникам мира. Почему Иисус должен был умереть на кресте? Смерть Иисуса стала платой за все грехи мира, которые Он забрал через свое крещение. Человечеству грозила смерть в пылающем огне ада за свои грехи. Но поскольку Иисус возлюбил нас, Он принял крещение, через которое все наши грехи перешли на Него и умер на кресте, чтобы спасти нас. Он пожертвовал собой, чтобы спасти нас от греха, от проклятия ада. Его смерть была платой за грехи человечества. Он был крещен, чтобы забрать все грехи мира и предал себя на суд на кресте, чтобы спасти всех нас от греха, смерти, суда и проклятия. Смерть Иисуса была за грехи мира, которые Он взял на Себя на Иордане, чтобы принять суд за грехи человечества. Он умер на кресте и воскрес, чтобы мы могли снова жить как праведники. Что мы получаем, когда веруем в Иисуса? Во-первых, все наши грехи были устранены, и мы стали праведными. К Римлянам, глава 8, стихи с 1 по 2. Во-вторых, мы получаем Его Духа и вечную жизнь. Деяния, глава 2, стих 38. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи с 11 по 12. В-третьих, мы получаем право стать детьми Божьими. От Иоанна, глава 1, стих 12. В-четвертых, мы обретаем вход в Царство Божье, Царство Небесное, Откровение, главы с 21 по 22. И в-пятых, мы получаем все благословения Божьи. К Ефесянам, глава 1, стихи с 3 по 23. Почему мы должны веровать в Иисуса? Мы все грешники, которые попали бы в ад без веры в Иисуса Христа, нашего Спасителя. Только Иисус, наш Спаситель, который может избавить нас от ада. Мы должны веровать в Иисуса, потому что только Он является истинным Спасителем. Куда попадают люди, которые веруют в Иисуса и искуплены от всех своих грехов? На небеса. Куда в конечном итоге попадают те, кто не верует в Иисуса и не искуплен? В ад за все свои грехи. В озере, горящим огнем и серою. Откровение, глава 21, стих 8. Кто такие овцы Божьи? Те, кто получает духовное спасение, веруя в крещение и кровь Иисуса. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. От Иоанна, глава 10, стих 16. Те, кто являются козлами, потому что верят в то, что им нравится, все еще остаются грешниками. Но те, кто верует в крещение и кровь Иисуса, спасены раз и навсегда и являются Божьими овцами. Что такое истинная Церковь Божья? Церковь Божья — это место, где собираются вместе и поклоняются Богу праведники, те, кто искуплен и освящен во Христе верой в крещение и кровь Иисуса. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 2. Истинная Церковь Божья, как записано в Коэфесянам, глава 4, стихи с 5 по 6, это место, где все члены верят в один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Кто такой еретик в Библии? Еретик — это тот, у кого есть грех в сердце, хотя он и верит в Иисуса. В Катиту, глава 3, стих 11 сказано: «Таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Иисус забрал все наши грехи своим крещением, но еретики не верят в благословенное Евангелие воды. Крещение Иисуса — крещение искупления, которое является благодатным даром Божьим. Вместо этого они отвергают спасение и осуждают самих себя как грешников. Бог называет еретиками тех, кто верит в Иисуса, но при этом осуждает себя как грешников. К Титу, глава 3, стих 11. Вы должны задуматься, являетесь ли вы сами еретиком или нет. Если вы верите в Иисуса, но все еще называете себя грешником, значит, вы не знаете духовной истины Евангелия воды и духа. Если вы верите в Иисуса, но все еще считаете себя грешником, то вы еретик. Это означает пренебрегать спасением Евангелия воды и духа, а также доказывать, что вы не дитя Божье. Если вы один из тех людей, кто исповедует свои грехи перед Богом и признает, что является грешником, то вам необходимо серьезно пересмотреть свою веру. Как вы можете все еще оставаться грешником, когда все ваши грехи были забраны Иисусом? Почему вы продолжаете пытаться выплатить долг, когда Иисус уже позаботился о нем как о даре для вас? Если вы настаиваете на том, чтобы выплатить долг самостоятельно, вы еретик, потому что вы расходитесь с Богом. Любой, кто верит в Иисуса, но не рожден свыше, является еретиком. Вы должны знать истину. Поскольку Бог забрал все грехи мира, если вы игнорируете Его спасение, вы еретик. Еретик — это тот, кто называет себя грешником. Если вы называете себя грешником, веруя в святого Бога, вы еретик. Чтобы не стать еретиком, вы должны верить в крещение Иисуса и Его кровь на кресте вместе, как в единое целое. Вы можете быть спасены только тогда, когда верите в них обоих одновременно, в крещение Иисуса и Его кровь.